რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Эстонский музыкант Арно Люхт в разделе «Мои любимые пластинки».
У меня есть очень, я могу сказать, особая или любовь к многим народным инструментам, например, индийским. Но к эстонским особенно нет. В этом смысле эстонского патриотизма у меня этого нет. У меня был просто период, когда я читал очень много буддийскую литературу и интересовался индийской музыкой. Ситара, например, и табла, и это был совсем другой мир. Очень сложный мир и со всеми теоретическими работами, и со всеми мифами, которые там в индийской музыке есть, я влюбился.
О любимой музыке и любимых музыкальных инструментах эстонского музыканта Арно Люхта во второй части этого выпуска. Начнем же с нового цикла. Называется он «Художник и политика». Тема богатая. Художники, работающие в разных видах искусств, сочиняют о политике и политиках романы, снимают фильмы, пишут картины. Есть и другое измерение у этой темы. В истории искусства и литературы немало примеров ухода художников в реальную политику. Но еще чаще художники высказываются о политике, поддерживают ту или иную партию или лидера. Мой сегодняшний собеседник – украинский писатель, поэт, музыкант Сергей Жадан. Его хорошо знают в Украине, в Германии, Австрии, в России.
У меня всегда была какая-то политическая позиция, и я ее всегда считал нужным высказывать. То есть я же, для меня это же не первая была революция 14-го года. Я помню еще и попытку революции 2001 год, Кучма-гейт и Украина без Кучмы. Я помню 2004 год, помню Харьков в начале 90-х. Я как раз тогда контактировал, общался с этими, так сказать, патриотическими кругами города Харькова. Я помню все эти митинги, помню все эти партии, резолюции, флаги. То есть для меня это как бы есть норма жизни, иметь политическую позицию и не бояться ее высказывать. Даже не то, что не бояться, дело здесь не в страхе или не страхе, а считать нужным, считать возможным ее высказывать. В этом плане для меня вообще мало что изменилось. Да и сама позиция мало менялась. То есть понятно, что я как бы всегда считал себя патриотом своей страны, но как бы какие-то там националистические вещи, националистические жесты мне, в принципе, были довольно-таки чужды. Даже несмотря на то, что в начале 90-х у меня был круг общения харьковских националистов, мы как-то очень-очень быстро, довольно органично разошлись с ним. Что хочу сказать? Хочу сказать, что для меня всегда было как бы органично находиться в некой оппозиции к власти, например, да, и к официальной политике. Другое дело, что до войны это было намного легче. Но это было естественно, находиться в оппозиции к этому всему, занимать такую позицию, согласно с которой вот есть как бы вот эта квази-структура Украина, есть та Украина, которую ты себе придумал, которую ты любишь и которую ты видишь в будущем где-то так утопически. А когда началась война, когда произошла революция, началась война, на самом-то деле все изменилось, потому что если ты находишься в оппозиции к этому государству, фактически ты находишься в оппозиции с самому себе, и возникает некий такой внутренний конфликт. Мне кажется, это тоже проблема, которую до сих пор не совсем понимают некоторые наши граждане, в частности интеллектуалы. Они дальше относятся к этому государству как к чужому государству. Несмотря на то, что как бы сейчас оно не является чужим. Сейчас оно наше, и как бы оно очень нуждается в нашей поддержке, в нашем соучастии. То есть изменились правила игры, как бы механика взаимоотношения гражданина и государства. Потому что оказалось вдруг, что если ты хочешь, чтобы это государство в принципе существовало, ты должен его защищать. То есть кроме тебя его никто не защитит, как вот показали события весны 2014 года.
Как вы его защищаете? Что вы конкретно делаете?
Ну, мы с друзьями, например, занимаемся волонтерством. Понятно, что это не та защита, которую осуществляют, например, наши военные, да, которые буквально свои жизни отдают за это государство. Но мне кажется, это тоже какой-то важный момент. Для меня очевидно, что защиты и соучастие требует не только фронт. тыл его требует, возможно, в даже большей мере. Особенно вот эти прифронтовые районы, для которых тоже все изменилось. Они как бы оказались лицом к лицу с историей, да? Лицом к лицу к вот этому сквозняку, который просто выдувает тысячи жизней, выдувает границы и меняет воздух вообще. Им очень трудно. Они как бы барахтаются в воде, так как люди, которых бросили в воду, да, и они пытаются научиться плавать. И, конечно, очень важно их поддержать. Ну, собственно, мы этим и занимаемся.
Сергей, вы не только гражданин Украины, но и харьковчанин. Вы принимали участие в демонстрациях, в акциях. Так даже получилось, что вы пролили кровь за свой город. Что может сделать писатель для своего города?
В случае с Харьковом это вообще отдельная история, потому что Харьков имеет как бы вот эту специфику политической жизни. Это некая такая вотчина группы политиков. Он всегда таким был последние лет 15, и сегодня очень сложно это все трансформируется. По большому-то счету у нас городская власть осталась та же, что была и до революции. Это очень непростые отношения. Они как раз мало поменялись после начала войны. Я себе не представляю, как можно находиться в какой-то кооперации с местной властью. То есть для меня это люди, которые по большому-то счету должны сидеть не в кабинетах власти, а в тюремных камерах, потому что на их счету очень-очень длинный послужной список. Но то, что они не сидят, наверное, это тоже как бы очень серьезный симптом того, как страна развивается, вернее, как она не развивается. В случае с Харьковом, да, и с харьковской властью для меня, ну, точно ничего не изменилось.
Как реагирует писательская среда на политику? Она участвует в политике?
Она скорее реагирует на политику. То есть это какие-то рефлексии через высказывания, через какие-то декларации, такие некие эмоциональные жесты. А участия политики на самом деле не так много. Естественно, когда была революция, очень многие писатели вышли на улицы, они принимали участие в революции, но они принимали, в моем понимании, скорее просто как граждане. То есть они же не выходили каким-то писательской колонной, хотя писали воззвания на самом-то деле. Но мне кажется, это был прежде всего гражданский жест. В этом плане писательское сообщество, но оно довольно-таки однородное. Потому что там за некими исключениями, в основном-то это комьюнити писательское, оно же поддержало революцию. Естественно, не поддержало, например, аннексию Крыма и российскую оккупацию на Донбассе. То есть более-менее все находятся по одну сторону баррикад. Я хотел сначала сказать, что на одних идеологических позициях, потом понял, что это будет неправильно. Потому что позиции, например, писателей с либеральными взглядами и с националистическими взглядами, ну, наверное, они не совпадают в очень многих каких-то моментах. Это тоже проблема, потому что, как бы, с одной стороны, мы находимся по одну сторону баррикад, мы как бы какие-то вещи очень важные, основоположные понимаем одинаково. С другой стороны, мы сами себе создаем множество таких рогаток, за которые мы не можем выйти, и как бы сами себя ослабляем вот за счет этого как бы распыления. Потому что вот здесь у нас как бы националисты, они никогда не воспримут русский язык, а вот здесь у нас либералы, они никогда не воспримут, например, украинское повстанческое движение, а вот здесь у нас левые интеллектуалы, они никогда не воспримут какую-то государственническую риторику, ну и так далее.
Есть ли прецеденты непосредственного участия писателей в политике? Успешные прецеденты?
Если посмотреть на украинскую историю, то она же, по большому счету, то и делалась писателями. Вот взять, например, начало 20 века, все эти политические партии, политические движения, или взять, например, 17-е и 20-е годы, вспомните Винниченко и журналиста-публициста Петлюру. Если вспомнить националистическое движение, там же тоже было много писателей 30-40-х годов. И, естественно, вот как бы, когда говорят о писателях политики в украинском варианте, все в основном вспоминают народный рух, конец 80-х, наших членов Союза писателей, которые были коммунистами, а потом стали национал-демократами. И как бы отношения к этому разные, в основном следует сказать, что отношения, скорее всего, негативные, такое иронически недоверчивые. Хотя, по большому-то счету, если говорить объективно, но если бы не эти люди, непонятно, как бы это развивался, вот этот процесс получения, добытия независимости Украины. Так или иначе, они независимость добыли. В 91-м году как бы мы получили эту независимость. Можно сегодня по-разному относиться и к Павличко, и к Яворивскому, и к Драчу. Но если вспомнить 89-й, 90-й, 91-й годы, ну, именно они там ходили с флагами, да? Но если в целом отвечать, я на самом деле довольно настороженно отношусь. Но это скорее моя личная, это мой личный невроз и мое личное какое-то прочувствование вот этой тактики. Потому что, вот, опять же таки, если пробовать говорить объективно, когда кто-то высказывается в том плане, что в парламент или в Кабмин не нужно идти писателям, там должны быть профессионалы, возникает контраргумент. А разве там сейчас профессионалы? То есть из тех, кто сегодня сидит в парламенте, что там много профессионалов, я как бы не совсем уверен, что половина парламента более в чем-то компетентна, чем члены Союза писателей. Как бы, мне кажется, вообще более широкая проблема, которая касается нашего политикума в целом. Его некомпетентности, его непрофессионализма, его коррумпированности и его случайности.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Мой собеседник – украинский писатель Сергей Жадан. Тема нашего разговора – художник и политика. Сергей, вас переводят и издают в России, щедро переводят, щедро издают. Украинские радикалы считают, что это форма, ну, сотрудничества с врагом. Как вы считаете, публикации переводов ваших книг в России имеют отношение к политике?
Да, конечно, да. Понятно, что контакты, конечно, контакт, да. Но для меня он очень важен. То есть то, что сейчас переводится и издается в России, это же как раз и есть проявление какого-то диалога с теми людьми, которые сегодня находятся на стороне Украины, которые не поддерживают политику Кремля, политику Путина. И глупо игнорировать этих людей. То есть для меня вот контакт с этими людьми, диалог с этими людьми, это то же самое, что, например, контакты с антифашистами в нацистской Германии. Ну, то есть глупо было бы их не поддерживать.
Один из ваших переводчиков сказал, что проблему Украины могла бы решить российская военная авиация. Вы по-прежнему поддерживаете отношения с такого рода переводчиками?
Ну, честно говоря, да, я понимаю, о ком вы говорите об Андрее. Нет, у нас с ним как бы очень-очень... Ну, то есть отношения, по большому счету, сейчас нет. То есть мы, конечно, где-то там переписываемся, но понятно, что это сложно назвать дружбой или каким-то пониманием. Ну, человек, который хочет решить проблему моей страны с помощью авиации своей страны, я, честно говоря, не совсем понимаю, как бы мы могли с ним сейчас говорить. Хотя для меня это большая потеря, потому что Андрей был для меня другом, и он действительно очень много делал для популяризации украинской литературы. Такие вещи, они, да, они очень болезненные.
Вы часто выступаете перед разными аудиториями, ну и прежде всего перед молодыми людьми, перед студентами. Их вопросы больше относятся к политике или все-таки к литературе?
К политике, конечно, к политике. О политике говорят все, и старшие, и младшие, и студенты, и пенсионеры. Везде, и на Востоке, и на Западе. Ну, как бы, наверное, было бы странно, если бы было бы не так. И опять же таки, когда мы говорим о политике, что имеется в виду? Говорят, например, о языковом вопросе. Это политика, да, конечно, это политика. Статус украинского языка, проблемы его развития, проблемы как бы нахождения некого баланса, чтобы украинский язык развивался, чтобы он действительно был государственным языком. Это очень сложный вопрос. Или проблема церкви, да? В Украине это же тоже политика. Ну, проблема войны, понятно, все говорят о войне.
Сергей, вы писатель по-новому работающий с жанрами, со стилем. Вам не обидно, что аудитория предпочитает литературе политику?
Да нет, по большому счету. Ну нет, я же как бы не выстраиваю общение с читателями под себя. Для меня это не есть какое-то питание своего эго, что вот я приду и все будут говорить о моих стихах. На самом деле, мне же самому интересно, о чем говорят люди. То есть я всегда пытался писать о том, что важно не только мне, но и важно всем тем, с кем я общаюсь. Поэтому это такое, знаете, зондирование грунта, зондирование почвы. Это самое очень интересно, чувствовать пульс, чувствовать вот это дыхание общества.
Вы часто, очень часто выступаете за границей, особенно в Германии. Европейцы видят вас, писателя или представителя Украины?
Ну, откровенно говоря, скорее все-таки как писатель. Немецкая публика, она отличается. Она более подготовлена, скажем так. То есть они приходят, зная, куда они придут, они читают книги. То есть для них не так важно получить автограф, для них более важно прочитать твою книгу. Да, это отличается. Хотя, что касается журналистов на Западе, конечно, все спрашивают, все говорят про политику, опять же. Что тоже можно понять. Украина очень невнятна и очень неубедительна в своих внешних каких-то высказываниях, посыле неких месседжов, официальная Украина. Поэтому и чуть ли не единственным источником получения какой-то информации, ну, являются вот так называемые интеллектуалы. То есть у них можно что-то расспросить.
В 20 веке многие писатели скомпрометировали себя политическими взглядами. Это может послужить уроком современным писателям?
Да, да, наверное, конечно. Но тут же опять-таки уровень компрометации, механика этой компрометации. Одно дело, когда у тебя есть некие взгляды, левые, правые, либеральные, анархические, еще какие-то. Другое дело, когда ты пытаешься реализовать какие-то свои взгляды, в принципе, посредством коллаборации с властью, когда ты идешь на сговор с преступниками. То есть одно дело, когда ты комментируешь действия политиков, которые оказываются преступниками, то есть совсем другое дело, когда ты, собственно, с ними сотрудничаешь. И здесь вот как бы, да, совсем другой уровень этой компрометации. Несмотря на то, что третий год идет война, несмотря на то, что каждый день гибнут граждане Украины, и военные, и цивильное население, несмотря на то, что для многих из нас, все понятно, да, вот идет война с Россией, идет война с оккупантом, идет защита даже не государственной сети, вообще как бы от себя как таковых, да, все равно, несмотря на это, достаточно посмотреть на результаты любых выборов, и ты понимаешь, что в этой стране есть часть населения, которая все это не воспринимает, которые дальше готовы голосовать за некий этот мифический Советский Союз или некое мифическое братство народов, за некого такого своего подсознательного внутреннего Путина. Вот они есть, и они являются согражданами твоими. Да? Ты живешь с ними в одной стране, ты с ними живешь даже в одном городе, даже в одном подъезде можешь жить. Вот я уверен, что вот в моем подъезде есть люди, которые готовы были бы встречать русские танки в Харькове с цветами. Да, это как бы очень серьезный вопрос, как сосуществовать с этими людьми, насколько возможен с ними диалог, насколько возможно с ними, как должна строиться вот эта механика общения с ними, и сосуществования даже. Да?
У вас лично, у вас есть какой-то политический рецепт?
У меня есть опыт какого-то взаимодействия, на самом деле как бы тоже через диалог. Рецепт довольно-таки не универсальный. Он во многих случаях не работает, потому что посредством слова очень сложно кого-то переубедить. Человеку свойственно как бы придерживаться неких своих стереотипов, неких своих вот мифологем. Но тем не менее, мне кажется, что это как бы единственный способ, который может сработать. То есть, когда ты какие-то вещи объясняешь, когда человек видит, что ты не занимаешься пропагандой, что ты не отрабатываешь чьё-то задание политическое, что ты просто имеешь свою позицию и можешь ее донести. Иногда это сработает, на самом деле.
Сергей, представьте себе, что вы листаете литературную энциклопедию или литературный словарь лет через 20. И в статье о себе вы читаете «Поэт, писатель, политический деятель». Как бы вы отнеслись к определению такого рода?
Я думаю, что если через 20 лет я действительно буду каких-нибудь хрестоматих аталогиях, то, наверное, так и будет, к сожалению. Не к сожалению, как бы я к этому отношусь философски. Очевидно, да. Очевидно, будут писать, что я был политическим деятелем. А может, через 20 лет я действительно буду политическим деятелем. Кто знает.
Украинский писатель Сергей Жадан. Тема нашего разговора – художник и политика. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционный раздел «Воспоминания». Вспоминает петербургский композитор Абрам Юсфин. Он родился в 1926 году, умер в 2011. Записал его в Петербурге в 2007 году филолог и радиожурналист Леонид Дубшан.
Юсфин, композитор, музыковед, этнограф.
Надо отчитаться перед собой. Вот я реконструировал свою, можно сказать, первую песню детскую в возрасте 9 лет написанную. В 1935 году, значит, 9 лет. Песенка на стихи Квитко. У меня есть дудочка, триль-трюль, дудочка-погудочка, триль-трюль. Вот. Когда-то Михаил Фабианович Гнесин, мой учитель, сказал, попробуйте написать песенку. Давайте-ка попробуем. отец был врач, у него было две профессии – нейрохирург и ларинголог. Он довольно длинную жизнь прожил, 89 лет, а мать была детский врач, педиатр. А отец еще, кроме всего прочего, занимался фониатрией, с ним часто обращались и актеры, и певцы. Иногда приезжал к отцу Александр Николаевич Вертинский, с которым волей обстоятельств я мог встречаться. У него что-то там было с глоткой. Вертинский прелестный приехал, и с чего он начал? Вот я пришел, можно мы будем на «ты»? Отец, я помню, мне все равно, хоть на «мы». Знаешь, Григорий Абрамович, я тебе расскажу. Вот я тут лечил всего одного. Его фамилия Якубович. Говорит, музыкант, все понимает. Изобрел средство, чтобы хорошо работал голос. Вот посмотри, показывает, какая тряпочка завязанная на руку. Сначала вроде было хорошо, а теперь двинь тряпочку. Видишь, какие прыщи. Я, говорит, боюсь, что еще и на физию перейдет. Поэтому, говорит, я лучше приду к врачу. И вот, говорит, я перед твои прелестные очи. Вот, мать хохочет. Ну, отец его там посмотрел. Он с матерью кокетничает. Мать красивая, женщина была очень красивая. Отец говорит, Маня, ты лучше выйди. А то Александр Николаевич, кроме того, что не вылечит горло, еще свернет шею. У меня брат, двоюродный брат, собирал его пластинки зарубежные. Даже во время войны. Я довольно много знал песен, то, что было у брата именно. В частности, когда-то очень нравившийся. Это знаменитая баллада о короле на стихи Огневцева. Так вот, когда-то моих родителей еще до моего рождения сослали в город Бугуруслан, где я и появился на свет. Это Южный Урал. По нынешнему, по-моему, это Оренбургская область. Вдруг обнаружилось, что у меня образовалась, себе, может, так неловко говорить, способность к определению минералов по запаху. Это стало известно, и в конце концов дошло не куда-нибудь, а до нашего главного академика минералогии, это Александра Евгеньевича Ферсмана, которого меня тут же и свезли, и который стал настаивать, чтобы я выбрал эту стезю. Я с ним ездил в целый ряд экспедиций, там, в Вельменский заповедник, на Хибины. Это 35-й, 36-й, 37-й. У меня даже сейчас вот всякие камешки, которые у меня здесь есть, это для меня не безразличное дело. Другая ипостась была, назовем ее музыкальная, что ли. Брату отца, скрипач, профессиональный скрипач, он работал тогда в Большом театре. И он когда-то приехал к отцу проведать и обнаружил, что маленький мальчик, там, пятилетний, это я, то есть, что-то такое намурлыкивает непонятное, что, и даже рисует. Я придумал свою нотацию тогда. Меня повезли в Москву, показали, в частности, Гнесину Михаилу Фабиановичу. А потом возник даже такой своеобразный конфликт между Ферсманом и Гнесином, чем я должен заниматься. Еще одна песенка, приблизительно в то же время написана. Это песенка по повести Рыжемотова Уткина, песня текущих дел. И куда они торопятся, эти странные часы? Ой, как сердце в них колотится, ой, как косы их усы. Ша, за вами ведь не гонится, так немножечко назад, а часы вперед, как конится, все летят, летят, летят. Потом наступила война, я бесконечное количество раз пытался прорваться. У меня ничего, естественно, не получалось. Мне было 15 лет. Но кончилось тем, что я поступил в школу Юнг в конце 42-го года. Ну, а потом я вернулся, поступил в музыкальное училище. В училище я проучился полтора года, потом мне сказали, больше не надо. Давай в консерваторию брать, съезжай. Ну, я и поехал в консерваторию, я учился в Одессе. Потом уже через энное количество лет я учился еще в Праге, в Пражской академии музычных искусств. И в музыкознании учился еще востоковедению у Бедрожа Грозного. У меня был такой жизненный эпизод, когда меня заподозрили не безосновательно, наверное, в том, что я выступил против постановления 48-го года по вопросам музыки, написав в стенную газету статью «Шостакович как зеркало нашей эпохи» сразу после постановления. Естественно, что пришел человек в габардиновом пиджаке, и меня срочно вызвали к директору консерватории, потребовали объяснения, в чем дело. Я стал что-то такое объяснять. Потом тот ушел, и наш директор Константин Федорович Данкевич сказал: «Знаешь, Стасов, меня звали в консерватории Стасов, это вообще было мое прозвище, знаешь, Стасов, над тобой топор повис, давай-ка увались в глубинку». Я говорю: «То есть что я должен сделать?» «А вот что, вот тебе 75 рублей, езжай в экспедицию изучать народную музыку и записывать народную музыку. Сначала в Молдавию, потом на север Украины, потом в Белоруссию, потом в Псковскую, потом в Ленинградскую область, потом на восток, потом на север, потом на Урал, потом в Среднюю Азию, потом на Дальний Восток». И вот я отправился. В общем, я 9 месяцев ездил, объездил всю страну. Он потом сказал, что меня отправили в народ исправляться. Ну, мне потихоньку присылали там какие-то деньги. У нас была такая договоренность, что я посылал ему телеграмму, где я нахожусь. И мне телеграфно переводили какой-то минимум денег, чтобы я мог двинуться дальше, купить кусок хлеба. Тут я пережил миллион жизненных приключений, о которых я мог бы написать тома бесчисленные. Когда я впервые прибыл в Якутию, то я наткнулся на якутских шаманов. Один человек, даже не помню его фамилию, Зверев, якут, мне сказал, что вообще это настоящая якутская музыка может делать чудеса. Вот если ты не боишься, я помню, мы пошли в такой типа чума с дырой наверху. Там зажигается костер, и туда дым вылетает. Он говорит: «Смотри, разжег костер, засунул в рот варган, гудит, гудит, гудит». Потом он вдруг его вытащил и стал что такое. Остановился и говорит: «Смотри, смотри, внимательно смотри». И вдруг я вижу, он вылетает вместе с огнем в эту дыру наружу. Этот зверь, в который мне только что пел, вылетел. Минут через 3 он откидывает полог, входит. «Ну ты тут как, живой?» Я говорю: «Живой, полуживой». Вот это мое первое знакомство с шаманом было. Потом, когда я стал заниматься серьезно фольклором, как музыкальный этнограф, я видел на Алтае, например, алтайского шамана Алексея Калкина, более-менее секретно, все-таки это был 71-72 год, и я помню, какой ужас это вызвало в райкоме, в Усть-Кане, когда я сказал, что я хочу посетить Алексея Калкина. «Не-не-не, ни в коем случае». Приходит третий секретарь райкома по идеологии, какая-то милая женщина алтайская, который на прекрасном русском языке мне говорит. Ну, например, несколько лет назад он взялся лечить женщин от бесплодия. К нему пришли там 13 женщин, и все 13 родили, и все 13 родили мальчиков, похожих на него, такие же рыжие и так далее, и так далее. Причем он с ними не соприкасался. Они там много всяких вот таких историй рассказывали. Я говорю: «Ничего себе, чего я слушаю в райкоме». Они говорят: «Это еще что? Это еще что?» Он однажды пришел ко мне со своим топшуром, это народный инструмент такой. Я, говорит, ему говорю, этот райкомовец, говорит: «Ну, сыграй мне что-нибудь, спой». Ну, вот он поет какую-то песню, песня приветственная. После этого я хочу ему что-то сказать, вижу, ничего не могу, и вдруг говорю на языке, которого я не знаю. Срочно побежали в Институт истории языка и литературы и пригласили там одного специалиста по языкам. Приходит, он заговорил на китайском языке. Он говорит: «Ладно, ладно». И снова тот заговорил на алтайском языке нормально. Моя судьба сложилась так, что я с молоду познакомился с музыкой фактически всех народов нашей страны. И не случайно я вот написал свои 5 тетрадей путешествия по нашей стране, еще когда был Советский Союз, 130 музыкальных произведений, которые так или иначе отражают специфику музыки самых разных народов, от русских до нагоносанов, от украинцев до таджиков, понимаете ли, от эвенков до ижоры. Причем я ничего практически не цитировал. Это мои переживания национальной культуры, так как я ее понимал. Ну, или не понимал, если угодно. Вот, допустим, курды из Армении.
Thank you.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания старейшего петербургского композитора, музыковеда, этнографа Абрама Юсфина.
Пьесочка. Курды. Да, вот башкирская. Я вспомнил однажды историю одного человека из какого-то из городков Украины, которого сослали в Туву. Я знал этого человека. Во время своей экспедиции я с ним там встречался. Это было в 49-м году. Он уже был довольно старый. И он мне рассказал свою историю. Он был клезмером, музыкантом еврейским. Он играл в маленьком ансамбле, на свадьбах, на всяких праздниках. Но его сослали. Тут ему делать нечего. Работать, говорит, я не могу и не хочу. Я вот умею играть на скрипке. Я играю на скрипке, а им это не надо. Наконец я узнал, что тайно там существуют шаманские камлания лечебные. И я попробовал приспособиться к этому делу. Тувинского языка, естественно, я не знаю. Я русского-то не больно знаю. А тут тебе, понимаете, тувинский. Пробовал прислушиваться, какая у них музыка. Пробовал лечить, не знаю, помогает, не помогает. И вот этот сюжет подвиг меня на сочинение, которое я и назвал «Шаман из Бердичева». Так сказать, заклинание лечебное, но в нем совмещается русский язык, тувинский язык и идыш. И вот он, собственно говоря, камлает на тему там, об излечивании туберкулеза. Причем я взял подлинные фрагменты текста тувинского камлания, элементы еврейской клезмерской музыки, и все это попытался совместить внутри одного сочинения. Ну, там есть такой, конечно, в конце еще комический эффект, когда ему все это надоедает, и он выходит из себя и начинает говорить: «Ой, Абрам, до чего ты докатился? И что у тебя за жизнь пошла?» И тут он играет еврейскую плясовую какую-то мелодию, там, фрейлокс. Когда я писал, так я писал, как Бог на душу положит, как всегда. Но потом я стал понимать, что за этим стоит проблема совместимости и несовместимости через тире. Возникает некоторый предел, по крайней мере, внутри не культуры, а конкретного человека, который он перейти не может. Еврей берет чешскую мелодию. Почему-то начинает звучать по-еврейски, причем никто не понимает, что такое с ней случилось. А неизвестно, что с ней случилось. Все дело заключается в трудноуловимом способе исполнения, который связан с такими тончайшими изменениями громкости, динамики, темпа, скорости исполнения, характера, того, что музыки называют агогикой. Когда я работал со своими мемуарами, то, среди всего прочего, я написал мемуар, который называется «Вариации на еврейскую тему». То есть, попросту говоря, все мои контакты с еврейским миром. И с музыкой, и с культурой, и с людьми, и с родителями, и со всем прочим. И то, как я это внутри себя переживал, понимал. Отец все-таки в молодости окончил и Хедер, и Ишиву. И прекрасно знал идыш. Дома у нас вообще разговаривали на идыш. В основном для того, чтобы я не понимал, конечно. Я сначала не понимал, а потом они не знали, что я уже начинал понимать. Я это тщательно скрывал. А отец еще и иврит знал прекрасно. И мать там что-то пела. Это во-первых. Во-вторых, все-таки мой такой большой учитель детства был Гнесин, который был один из основоположников еврейской музыки в России, которого на это дело подвинул, между прочим, Римский-Корсаков, чей ученик он был. Он дважды ездил в Палестину в 2014 году и в 2021 году. Он мне даже сказал, что какую музыку вы писать не будете, все равно у вас будет просвечивать происхождение, никуда не деться. Так зачем же это прятать? А потом, когда уже прошли годы, и когда я слушал его то ли удмуртский, то ли марийский секстет, где-то в начале 50-х годов, я ему говорю: «Михаил Федорович, а у вас тоже просвечивает, и тоже вам никуда не деться». Ну, в моем представлении я что-то похожее на человека. И по этой причине, коль скоро человек есть многозаставное существо, то мне кажется, что он должен тянуть по всем возможным веревкам, которые вытягиваются. Так получилось, я все-таки с молоду жил внутри разных народов. В Бугуруслане там казахов было много, кыргизов, татар, башкир. И кого только отец не лечил, я уже не говорю о русских, белорусы там были. Много дорог у Бога, много у Бога глаз, и от нас до Бога, как от Бога до нас. Много дорог, много, а не хватает дорог. Если здесь, слава Богу, то где-то не дай Бог.
Вы слушали воспоминания старейшего петербургского композитора, музыковеда, этнографа Абрама Юсфина. Записи Леонида Дубшана. Абрам Юсфин умер в 2011 году. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи московской поэтессы Марии Малиновской. Поэтесса родилась в 1994 году. Публикации стихов в «Юности», «Волге», «Урале» и других журналах. Автор трех сборников лирики. Лауреат премии «Поэт года» 2011 года.
Два стихотворения из цикла «Каймани». Этот цикл, представленный мной в форме поэтических текстов и речи реальных людей, страдающих психическими расстройствами. В переводе с языка, на котором с одним из пациентов говорили голоса, каймания означает «тайное знание». Виктор. Я задыхался, но бежал и остановился. Как падает тело, если пуля поразила в голову или сердце, мешком, так и я упал на автомобильной дороге глухого местечка на окраине Питера. Упал и перестал дышать. Понял, что сейчас умру. Я лежал, не дышал, и смотрел на сияющее июльское солнце. И вдруг кто-то вынул мое сердце и сжал его. Было приятно, да более приятно. Истома или нега, даже не знаю, как выразить, сменилась чудовищным кайфом. Те же теплые, мягкие, шелковые руки сжали сердце так, что я захлебнулся от кайфа и засмеялся тихонько. Но 1-2 секунды, не знаю, этот смех звучал уже от невообразимых мук. Ты смеешься, думаешь, можешь умереть от этого смеха. Примерно такое чувство, только бесконечно сильнее. Потом все прошло. Я задышал. Ровно. Огромная слабость овладела мной. Я почему-то был голый. Наверное, пока смотрел на солнце, разделся. Когда сердце держали руки, я вроде бы сам раздевался, чтобы предстать перед Богом как есть, как пришел в этот мир без всего. А после 2 секунд смеха от мук я едва мог шевелиться, но снова дышал. Ровно, как будто не было бега. Мелькнула мысль, что надо как-то доползти до детской площадки, чтобы выжить. Но руки и ноги не слушались. И тогда я завертелся. Стал просто вращаться вокруг своей оси. И так двигался по асфальту. Руки, как плети, перекидывались из стороны в сторону. Вдруг одна рука попала в лужу. Нестерпимо захотелось пить. Я кое-как проволочил туловище, чтобы достать ртом до воды, и начал пить. Ко мне стали возвращаться силы. Я пил и поднимался на четвереньки. И так спокойно стало, что я спросил себя, или не себя, лучше сказать, спросил в себе, что теперь делать, что хочешь, ответил я сам себе. Ольга. У матери шизофрения. У отца тоже. У брата уже инвалидность по психике. Отец – несостоявшийся физик-теоретик. Иногда он рассказывал про свои приключения в психушке, и мне казалось достоинством быть не таким, как все. Впервые это случилось, когда мне было 12. Утром. Я спала. И кто-то начал вытеснять меня из тела. Я испугалась и стала проталкиваться обратно. Это ощущалось как физическая борьба, как если бы я боролась с кем-то, пытаясь влезть в тесную комнатушку с узким дверным проемом. После я все же вернулась в тело, сделала усилие и проснулась. Брат вспомнил, что отец рассказывал про соседа по палате, который был одержим бесами, и в него входил дух. В 14 лет началось. Мы спали в одной комнате с братом, и отец на полу. Мама спала одна, в другой комнате. Не надо спрашивать, почему. У меня бывала бессонница, и я долго лежала с закрытыми глазами, пытаясь уснуть. Однажды ночью ходила попить воды. Когда возвращалась, отец грязно меня обругал, и я поняла, что сплю, потому что к мату у него болезненное неприятие. Мне стало страшно, и я пошла к своему телу, чтобы в него залезть, как в кровать, и забыться, перестать слышать этого сквернослова. Он обращался ко мне, пытался меня зацепить, угрожал, но больше пугало его наличие в теле моего спящего отца. Я пыталась забраться в тело, но не могла. Ложилась на него сверху, но всплывала облачком к потолку. С койки брата тоже кто-то подал голос, и они пугали меня уже вдвоем, или их было даже больше. Меня сильнее заботило то, что не могу попасть в тело, как будто я легче воздуха и не удерживаюсь внутри. Даже как-то зацепившись в теле, все равно не могла им управлять. Знала, что надо пошевелить хотя бы пальцем, и удастся проснуться. Борьба продолжалась долго. С тех пор так случалось уже каждую ночь. Спать было страшно. Как только ложилась, начинался звон в ушах, я отделялась от тела и никак не могла с ним соединиться. Иногда проваливалась и летела вниз. Иногда поднималась, как пар. Днем не решалась рассказывать. Думала, что пройдет. А сейчас стихотворение иного плана, которое оказалось для меня своеобразным прощением с села Батоникой. В бледной подсветке отеля фасад старинный, темная улица, площадь недалеко, до пояса голая, в персиковом трико, шагнула из окна балерина. Городской сумасшедший, бродивший поодаль, оказался ее последним зрителем. В сумрак над телом бережно руку подал, представился. Он был учтив, доверителен. И, окажись там хоть улица очевидцев, никто не увидел бы, что она взяла ее. Машина проехала, ища где остановиться. Гулко собака залаяла. Руку согнув, он пошел во дворы на качели. Начал садиться и привставать не спеша. Но по мере того, как ноги его коченели, сидя напротив, легчала ее душа. И, наконец, кокетливо встав на пуанты, к нему с благодарной улыбкой пошла по доске, сделала легкий жест, лишь ему понятный, и растаяла в быстром вращении на носке.
Московская поэтесса Мария Малиновская в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Эстонскому музыканту Арне Лухту я предложил выступить в рубрике «Мои любимые пластинки». Он согласился, но предпочел говорить о любимых инструментах. По-моему, тоже хорошая тема.
Отношения с музыкальными инструментами, они сенсуальные. Если я вижу инструмент, к которому я могу подойти, я перехожу или в божественную сферу, или даже в эротическую сферу. В одну секунду я чувствую себя божественным, в другую секунду я чувствую, что это как жена, с которой я имею отношения. Некоторые инструменты для меня не имеют этого божественного аспекта, например, аккордеон. Одно дело играть один дома, импровизировать. И другое дело быть на сцене, если в зале 5000 или 10000 человек. Для меня лично, я не играл классическую музыку после окончания консерватории. Самые хорошие моменты были, когда мы играли фьюжн, то есть это был ансамбль джаз-рок вместе с симфоническим оркестром. У меня есть очень, я могу сказать, особая или любовь к многим народным инструментам, например, индийским. Но к эстонским особенно нет. В этом смысле эстонского патриотизма у меня этого нет. У меня был просто период, когда я читал очень много буддийскую литературу и интересовался индийской музыкой. Ситара, например, и табла, и это был совсем другой мир. Очень сложный мир и со всеми теоретическими работами, и со всеми мифами, которые там в индийской музыке есть, я влюбился в это.
Арне, вы захватили с собой народный инструмент эстонский, он похож на мышеловку. Как он называется?
Это губная гармошка.
Как звучит этот инструмент?
Ну, я могу попробовать. Я не профессионал, но звучит как синтезатор. Звучит примитивно, но странно в современном мире то, что такой примитивный, скажем, акцент 5 секунд может звучать очень интересно даже в каком-то современном симфоническом произведении.
А вот этот звук, который вы сейчас воспроизвели, его можно услышать, например, в произведениях вашего соотечественника, композитора Пярта?
Нет. Пярт, наверное, сказал бы, что это все-таки не небесный инструмент. У него небесная музыка.
А в каком-то смысле Пярта можно назвать эстонским композитором?
Да, конечно.
В каком?
Ну, он вырос в Эстонии. Судя по музыке, нет. Там ничего такого узкого народного.
Вы часто и много, и охотно, насколько я понимаю, играли джазовую музыку, джаз-рок и джаз. Джаз и джаз-рок открывают новые возможности музыкальных инструментов?
Джаз, наверное, уже нет. Есть авангард, который постарается найти новые возможности. Но, в принципе, джаз уже в 60-е годы нашел все границы.
Ну, а в самом начале, когда джаз только начинался, он открыл какое-то новое звучание?
Да, абсолютно все инструменты. Потому что народ, который играл на этих инструментах, был другой. Черные в Америке, они играли фортепиано как ударный инструмент. Они играли трубу как голос африканской женщины. Теперь я сказал бы, что очень интересные новые комбинации или это течение New Age. Они играют на старых инструментах, которые все знают. Арфа, например. Это звучит замечательно. И теперь в Европе все замечали, что есть чудесные народные инструменты во всем мире. В музыке осваивание мира уже закончено, потому что в музыке это все объединено. Теперь ты можешь взять любой инструмент с любого пункта на этом мире, на планете, и играть его вместе с любым другим инструментом. Бах или Бетховен или Чайковский не стали бы использовать в своей симфонии какую-то народную флейту, супилку или что-то такое. Сегодня, например, Кронос квартет, очень известный в мире, типический струнный квартет, делали пластинку с африканскими ударными. Это для образованного европейца абсурд, но все слушают и интересно. С квартета есть и другие пути авангарда, экстремные формы. В течение короткого времени ты можешь слышать самые разные стили. 5 секунд бах, следующие 3 секунды фри джаз, следующие 3 секунды кантри музыка. Самый сильный персонаж — Джон Цорн. Цорн живет и работает в Нью-Йорке. Он кричит, он использует свой саксофон как инструмент, не музыкальный, но как ударный. Напряжение в Нью-Йорке большое.
Эстонский музыкант Арне Лухт о своих любимых музыкальных инструментах. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарагобс радио «Тависуплеба». Кен мой сменит гадацема, ромелиц муамзадес, чуэн ма коллегедма радио «Тависуплебис» русули самсахули.
Vamos a bailar. that body. I see that you like to ignite it. I see that you like to do the things that you shouldn't do. Go shout it. Baby, in your eyes, I read it. Then in bed, you like to get mistreated. You can try to forget, but you can't delete it when I eat it. Tú bailas como una descarada. Eso me encanta. Dale descarada. Dale, baila, que riga. Tú bailas como una descarada. Eso me encanta. Dale,
ხამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
On the way home, I guess it's all working now. 'Cause there's still too long to the weekend, too long till I come in your hands, too long since I've been a fool. Oh yeah. Leave this blue neighborhood, never knew love could hurt this good. Oh, and it drives me wild. 'Cause when you look like that, I've never ever wanted to be so bad. Oh, it drives me wild. You're driving me wild, wild, 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 wild. You're driving me wild. Starting no time. Can you hold me? Can you make me leave my demons and my broken pieces behind? 'Cause there's still too long to the weekend, too long till I come in your hands, too long since I've been a fool. Oh yeah. Leave this blue neighborhood. Never knew love could hurt this good. Oh, and it drives me wild. 'Cause when you look like that, I've never ever wanted to be so bad. Oh, you drive me wild. You're driving me wild, wild, wild. You're driving me wild, wild, wild. You're driving me wild.